Итак, друзья, сегодня у нас 27 июня 2009 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. Это у нас лекции для открытого йога-университета. Вся информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Мы с вами продолжаем серию лекций по выводам из аксиоматики йоги. И сегодня нас ждет следующая тема. Это устройство разума. Напомню, что мы рассматриваем, безусловно, не все выводы из аксиоматики, которые можно сделать из аксиоматики йоги, а только лишь те, которые практически необходимы для студентов, изучающих йогу в открытом йога-университете. Поэтому многие, так сказать, выводы, конечно же, остаются где-то за кадром. Но это не значит, что их нет. Это значит только лишь одно, что мы достаточно ограничены по времени. Сегодняшняя наша тема «Устройство нашего разума» также необходимо для того, чтобы были понятны достаточно такие интересные, иногда не совсем правильно воспринимаемые разделы йоги. Итак, начнем. У нас есть то, что называется нашим разумом. Что это такое? Из аксиоматики йоги мы помним, что наш разум — это всего лишь попытка, это некий такой механизм, который пытается использовать принцип разума, который был создан одним из первых при разворачивании нашей Вселенной. Мы помним, что, так сказать, все было сотворено из комбинации сознания и энергии. И один из самых первых принципов, или одно из самых первых вот таких интересных сочетаний сознания и энергии, породили принцип разума. Затем были сотворены остальные, так сказать, принципы, пространства и так далее, вплоть до принципа Земли. А вот в дальнейшем живое существо начинает как бы обратный порядок. Оно начинает как бы осваивать эти принципы в обратном порядке тому, согласно которым они были сотворены. Понятно, что самое примитивное, так сказать, живое существо, самое примитивное я хватается за что-то такое грубое, за принцип Земли, и пытается его связать при помощи ассоциативной связи. В дальнейшей, так сказать, эволюции наше я начинает как бы, ну, если угодно, развиваться и переоткрывать, и учиться использовать принцип воды, огня, воздуха, как мы помним, пространства. И, наконец, самое последнее – это принцип разума. И действительно, если вы пойдете куда-нибудь в палеонтологический музей, очень поучительно, очень интересно отследить на примерах, так сказать, древних ископаемых каких-то экспонатах, как шло развитие жизни от самых примитивных форм к более сложным, скажем, какого-нибудь девона, и так до, значит, четвертичного периода. Ну, в общем, отследить всю эту цепочку трансформации тел. Там будут и примитивные морские животные, потом, значит, они будут усложняться, и динозавры, и первые млекопитающие, и так до человека. То есть там это все достаточно красочно представлено в таких, что называется, в костях. Вот, в том числе и там есть совершенно уникальные экспонаты, скажем, трехглазых динозавров. То есть очень рекомендую посмотреть. Кстати, третий глаз примерно там же, где изображается на всех этих, во всей этой иконографии. Точка между бровей, там так получается проекция. Хотя говорят, что это у них была якобы чуть ли не место, соответствующее макушке, но мы не знаем этого. Да, так вот, принцип разума был реализован в этих телах относительно поздно. То есть механизм, который пользуется этим принципом разума, в обычной медицине, в обычной науке его соотносят с нашим головным мозгом в первую очередь, образовался на достаточно поздней такой стадии эволюции. Широко распространенное такое сравнение, что если за 24 часа, значит, всей истории, то есть время всей истории сравнить с 24 часами, то как бы где-то человек, ну или как, более или менее высшие формы начали появляться за 5 минут 12. То есть остальные 23 часа 55 минут, как бы эволюция играла совсем в другие игры. И на определенных стадиях, где вот разума в нашем представлении, как современного человека, то есть такими представлениями там, в общем-то говоря, и не пахло. Он был достаточно примитивный. Во всяком случае, если считать, скажем, по объему мозга, по строению там, черепной коробки и так далее и тому подобное. То есть, еще раз, все достаточно, как говорится, изящно согласуется с йогой. Я напомню, что йога никогда не подменяет науку, но йога никогда и не противоречит науке. Так вот, действительно, этот факт, что сперва идет процесс сотворения мира или как бы воплощения в этот мир до самого его низа, а потом обратная, шаг за шагом, ступенька по овладеванию всеми вот этими скрытыми возможностями и потенциями, которые содержит наш мир. И один из самых высочайших уровней – это уровень нашего с вами разума. То есть, чтобы сделать вот этот прибор, который мы называем наш разум, который в свою очередь использует принцип разума, потребовалось колоссальное количество лет эволюционного развития. В результате мы с вами имеем разум. У кого-то он лучше функционирует, у кого-то хуже. Более того, если вести какой-нибудь определенный образ жизни, то явно разум начинает слабеть. Если наоборот другой образ жизни вести, то как-то он начинает оттачиваться, развиваться. То есть мы видим, что наличие разума еще также претерпевает такие как бы колебания в течение жизни человека. Если во младенчестве разум не очень сильно себя проявляет, то где-то в зрелые годы, может быть, это пик его проявления в нашей жизни. Затем опять идет некое такое к старости лет его угасание. То есть даже в рамках живого существа в теле человека мы наблюдаем какие-то изменения. И следует сразу же четко понимать, что изменения эти, они не касаются как бы потенциала любого живого существа, а касаются всего лишь как бы проявление этого живого существа вот в его теле. Или по-другому. Все мы одинаково умны. если такой вульгарный термин применять. Нет разницы между профессором философии или каких-нибудь там физико-математических наук и последним забулдыгой, бомжом каким-нибудь, у которого там всего две мысли, как бы найти очередную порцию, значит, выпивки и в себя ее влить. То есть в потенциале и тот, и другой имеет как бы равную вот эту вот равномогущественную способность проявить разум, свой разум. Но один оттачивал инструмент, через который этот принцип разум может проявиться, а другой не оттачивал. И в этом вся разница. То есть поэтому говорить надо не о как бы приобретении разума, да, не приобретении каких-то качеств, которых не было до этого, а говорить надо о раскрытии того, что как бы потенциально заложено и ждет своего часа, чтобы мы воспользовались этим. То есть подобно тому, как можно там тренировать мышцы, подобно этому можно тренировать разум. И в этом отношении, еще раз я хочу подчеркнуть, все люди, ну, равновелики в этом потенциале. Только лишь некоторые из них развивали свой разум, а некоторые не развивали. Ну и еще дело осложняется следующим таким фактом, что кто-то из людей на протяжении нескольких жизней подряд оттачивал и развивал свой разум, а кто-то занимался этим меньшее количество жизней. Поэтому мы наблюдаем другой феномен. Когда, скажем, даже среди маленьких детей, которые, в общем-то, белые, как говорится, как чистый лист, но вот они идут в школу, они живут в одинаковых, скажем, условиях, они учатся в одинаковых условиях, но один кто-то преуспевает в учебе, преуспевает в умении пользоваться своим разумом, а кто-то не в такой сильной степени. То есть это вовсе не говорит, как это пытаются некие такие, знаете, националистического такого характера, такие псевдофилософские учения, пытаться объяснить, что есть какая-то высшая раса, а есть раса, которая никогда якобы, значит, не достигнет высот. Определяется это, в общем-то, в первую очередь, душа человека в прошлых жизнях склонна ли была, значит, оттачивать разум или не склонна. Если склонна, то в следующей жизни, значит, уже с самых маленького возраста человек начинает демонстрировать свои интеллектуальные способности. Если нет, то он начинает с того уровня, где закончил на предыдущей жизни. Вот, то есть, но здесь, к сожалению, есть еще один другой фактор, которого тоже нельзя сбрасывать со счетов. Это отчасти, в общем-то, и кармическая такая предрасположенность, которая потом выливается в некую генетическую предрасположенность. Понятно, что каждая душа стремится рождаться в той среде, которая была ей наиболее близка. То есть если вы в прошлой жизни не развивали свой разум, то, конечно же, в следующей жизни вы имеете тенденцию родиться в том месте или в той семье, где так же, как и вы, не развивали разум. То есть вы как бы попадаете в те же самые условия, ну, на которых завершили в предыдущей жизни. И ясно, что если, допустим, брать в такой статистический анализ, то да, действительно, мы наблюдаем серьезный разброс в интеллектуальных способностях. Скажем, жители там, третьих стран, третьего мира, они в явном порядке, ну, совершенно очевидно, что, кажется, их интеллектуальный потенциал ниже, скажем, стран европейских. Но это вовсе не говорит, что в Европе живут какие-то там сверхлюди, а в странах третьего мира живут, значит, люди второго сорта. Йога не признает разделения людей, это надо всегда очень четко помнить. Но с другой стороны, следует и понимать, что не имеет смысла требовать от людей, которые развивали свой разум всего лишь несколько жизней, чтобы они уже и в этой жизни догнали и перегнали всех остальных. То есть некая такая, в общем-то, расслоение наблюдается. Но я еще раз хочу подчеркнуть, расслоение не принципиальное, а расслоение всего лишь кто, когда и как быстро начал пользоваться вот этим инструментом, который называется разум. Наконец, третья такая тоже очень серьезная составляющая этого вопроса. Это, ну, грубо говоря, то тело, в котором ты воплощаешься. То есть, если ты был человек, который серьезно занимался своими интеллектуальными способностями, ну вот так сложилась у тебя карма, что ты родился в стране третьего мира, и тебя окружают люди, которые, в общем-то, интеллектуально недалекие, но все-таки они тебе подарили тело человека, где, ну, в буквальном смысле на генетическом уровне заложен механизм развития тела, в том числе и каких-то структур нашего мозга, то быстро наверстать упущенное ты можешь. Почему? Потому что у тебя исходный, как говорится, инструмент в виде твоего тела и твоего разума это позволяет. А вот если ты родился в теле животного, скажем, собаки, какой-нибудь очень умной есть собаки, иной раз даже когда она тебе в глаза смотрит, ты не можешь понять, то ли человек с тобой общается, то ли животное. Но все-таки тело собаки, устройство его разума, устройство всего этого сложного механизма, оно резко затрудняет ваш рывок. Поэтому в йоге считается, что тело человека является самым драгоценным телом, что даже если оно вам досталось от совершеннейшего дикаря, но, ну, если угодно, на генетическом уровне, там есть как бы предпосылки для резкого развития, в то время как в телах животных как бы все значительно сложнее. То есть вам, прежде чем сделать этот рывок, вам надо довести состояние животного до состояния человека, то есть даже на каком-то, может быть, уровне физиологическом, а только после этого сделать рывок. Вот из этих составляющих сплетается очень сложная картина. Очень сложная картина, которая в дальнейшем серьезно влияет на социальную жизнь общества. Каким образом? Иногда самым необычным, допустим, наличие, как нас учат историки, рабовладельческого общества, отчасти было вызвано вот этими факторами. То есть на определенной стадии развития ты в принципе не сможешь сделать из человека раба в том понимании, ну, в котором это мы видим, скажем, по описанию историков вот в древние времена. Но с другой стороны, иногда получается так, что в очень совершенное тело человека входит как бы душа, еще недостаточно развившая свой потенциал. И поэтому оно с радостью идет вот в такое подчиненное положение, подобно тому, как наши, ну кто, там, собаки и кошки, они нам верно служат, мы их любим, и они нас любят, но они не претендуют, значит, на какие-то там интеллектуальные подвиги. Да? То есть Поэтому вот в этом отношении йога очень такое серьезное учение. И когда вот я сейчас время от времени слышу там проклятия в адрес там рабовладельческих строев, там еще феодальных строев, то надо понимать, что на тот момент для тех условий, для тех людей, это, может быть, было самое оптимальное устройство человеческой жизни. Но, Боже вас упаси, скажем, переносить это устройство на сегодняшние дни. Та же самая ситуация касается кастовой системы, знаменитой кастовой системы в Индии, которая до сих пор существует и, по всей видимости, не собирается умирать. Понятно, что изначально так получалось, что в семьях, где уровень такого развития был более высокий, были склонны рождаться именно души, которые в предыдущей жизни, ну, вели такой же образ жизни. Наоборот, если какие-то другие были склонности, то в другой группе. Вы помните, что изначально в Индии было три касты, значит, затем добавилась четвертая каста так называемых неприкасаемых, а затем еще более интересная вещь у них произошла, у них оказались люди вообще вне касты. То есть там самое страшное даже не то, что ты в касте самой низшей неприкасаемых, это нормально. А вот если ты вне касты, это уже вообще никуда не годится. В общем, в средние века это было очень четко обусловлено вот той ситуацией, которая была. Рождались души, имели склонность рождаться там или там. В результате произошло это расслоение. И на тот момент это было очень хорошо. Но потом, с течением времени, стала наблюдаться чехарда, когда душа могла родиться, очень высокоразвитая душа могла родиться в самой низшей, скажем, касте. И вот тут мы видим тупик, с которым сейчас столкнулись, значит, индусы, и выхода из которого, в общем-то, даже они сами не видят. Потому что вся пропаганда за равные права и так далее, это, знаете, это капелька информации или образа жизни по сравнению с многовековой, тысячелетней историей, где это, знаете, на уровне уже, может быть, мы с вами изучали, ассоциативных связей, это все пронизывает все общество со всеми вытекающими последствиями. То есть ты как бы попадаешь в такую жесткую паутину ассоциативных связей, что если ты там, скажем, родился в касте неприкасаемых, тебе надо просто будет всю жизнь потратить только лишь для того, чтобы доказать, что ты как бы высокоразвитая душа. Более того, как ты только лишь начинаешь что-то делать, невидимые нити тебя останавливают. То есть вот эта вот паутина из ассоциативных связей общества. Мы с вами на прошлых занятиях рассматривали эти темы. Вот, поэтому, опять же, если мы рассматриваем древнее общество, это одно. Если мы рассматриваем современное общество, это другое. Но даже среди современного общества есть люди, для которых это самый оптимальный образ жизни. А есть люди, для которых это, ну, ни в какие ворота, что называется, не идет. И по большому счету, конечно же, одним из самых важных факторов в этом является степень развитости разума. То есть социальный уровень или принадлежность той или иной прослойки, она во многом определяется, насколько человек открыл в себе этот потенциал разума. Но еще раз я хочу напомнить, что йога не признает деление людей по расовому, национальному или еще какому-либо признаку. Мы все в потенциале равновеликие души. Но только кто-то начал уже заниматься самоосознанием своего потенциала и невольно поднялся выше. А у кого-то эта дорога еще впереди. Почему я на этом заостряю внимание? К сожалению, вместе с йоговским учением, вместе с культурным наследием из стран Востока к нам проникает на Запад очень много всякого рода мракобесия. Иногда очень тяжело отличить, является ли это действительно там фундаментальным йоговским знанием, или это всего лишь попытка перенести чужой образ жизни на почву, где он не применим. Но идем мы дальше. Итак, наша эволюционная задача – это развивать разум. Поэтому во всех школах йоги, во всех системах йоги, вот это неотъемлемая часть практики. Скажем, в открытом йога-университете мы очень жестко требовали, требуем и будем требовать, чтобы люди, что называется, не сидели сложа руки, чтобы они постоянно работали над собой. Постоянно развивали свой разум, постоянно оттачивали свои интеллектуальные способности, память, внимание, умение, так сказать, сосредоточиться на главном и так далее и тому подобное. Это является таким неотъемлемым пунктом пути в области йоги. Опять, почему я на этом заостряю внимание? К сожалению, сейчас тоже мы сталкиваемся с такой тенденцией, что приходят люди и говорят, что разум развивать не надо, что якобы, как они говорят, надо развивать всего лишь свою духовность, а к разуму относиться так несерьезно. Вот это также не имеет отношения к знанию йоги. Да, действительно, мы должны раскрывать свой духовный потенциал, но вселенная, эволюция диктует нам вот эти шаги. И этот следующий шаг, мы должны оттачивать свой разум. Более того, если мы не занимаемся работой над своим разумом, то мы эволюционно начинаем проигрывать. И ни о какой духовности тогда вообще речи быть не может. Понятно, что когда человек очень сильно интеллектуально развит, но при этом злой, иногда кажется, что лучше бы он был глупый. Но с другой стороны, тоже не всегда приятное впечатление производит человек, даже где-то, может быть, безобидный, но недалекий. При том, при всем, когда он особенно начинает претендовать на роль там, учителя жизни. Опять же, мы эту сейчас ситуацию очень четко наблюдаем, когда из каждой там индийской деревни приезжает на Запад своим долгом учитель жизни и начинает всех учить жить. А потом, при попытке выяснить, а где он сам учился, выясняется, что он там и читать, и писать не умеет. И это не является, так сказать, ограничивающим фактором. Да, действительно, можно быть очень интеллектуально развитым и не уметь ни писать, ни читать. Но когда такие люди начинают, так сказать, отговаривать и других учиться писать и читать, это уже вызов. Причем вызов эволюции. Значит, поэтому, друзья, если вы хотите преуспеть в йоге, ваша святая обязанность оттачивать свой разум. Теперь мы идем дальше. Итак, разум – это самый последний такой принцип, который мы открываем. В обратном порядке, если просмотреть, то перед принципом разума есть так называемый принцип пространства. Если мы вспомним, опять же, привязку этих принципов к человеческому телу, то принцип разума у нас локализуется где-то в районе головного мозга, а принцип пространства где-то в районе основания шеи. И отсюда мы, значит, йога, согласно вот этому, как сказать, эволюционному учению, дает нам очень серьезный инструмент для развития разума. Йога говорит нам, что если вы вдруг осознаете, что да, действительно, вам надо развивать свой разум, Но вы чувствуете, что он инертный, что туго соображает, тяжело вам сосредоточиться. То йога в первую очередь говорит, ничего страшного. Все начинают с этого. У всех сперва туго соображает разум. Как только люди делают первые шаги, но по мере тренировки, по мере продвижения вперед, разум становится все более сильным, более подвижным, более тонким. И вот в качестве одного из метода развития разума является развитие предыдущего центра, горлового, речевого центра. Значит, в йоге достаточно много таких очень интересных выводов, на которых строятся те или иные практики. Безусловно, о всех не имеет смысла говорить, это очень долго получится, но об этом я упоминаю только лишь в связи с самой такой жесткой необходимостью открытого йога-университета готовить преподавателей йоги с очень сильным отточенным разумом. Это наша жизненная необходимость, поэтому я об этом упоминаю. Но таких методов, еще раз, очень много. Итак, один из самых серьезных, один из таких хороших методов – это развитие речевого центра. Дело в том, что если вы, ну, грубо говоря, говорите, то вы создаете фундамент, на котором строится или как бы переоткрывается следующий механизм, механизм разума. Поэтому, если вы хотите развить свой разум, одним из очень важных подспорий в этом деле будет развитие речи. И действительно, как правило, когда ты сталкиваешься с человеком, косвенно ты всегда можешь определить, на каком, так сказать, уровне интеллектуального развития он находится, именно по его голосу. Насколько голос, ну, как бы, и слова, которые этот голос произносит, сложный в построении, или он примитивный. Вот выйти на улицу и вот иной раз идешь и там смотришь, кому-нибудь компания молодых людей пиво пьет. Послушайте, о чем они говорят, как они строят свои фразы. Очень много станет на свое место. То есть уровень определяется по речи. Но и обратная ситуация, что если вы занимаетесь развитием своей речи, то косвенно вы создаете все предпосылки для того, чтобы развивался разум. Поэтому, как ни странно, в открытом йога-университете иногда мы студентам даем совершенно, на первый взгляд, смешные упражнения. Скажем, какой-нибудь текст древний по йоге. Три раза вслух прочитать и записать на диктофон, а потом прослушать. То есть вот один раз прочитать, потом прослушать. Второй раз прочитать, потом прослушать. Третий раз прочитать. Очень хорошо, друзья, действует. То есть это, конечно, внешне похоже иногда, знаете, на зубрежку, да? Но все гораздо сложнее. Я даже не буду касаться того, что это как бы метод практической уже отчасти, практической мантра-йоги по развитию разума. А тем более, если повторять не тексты, а специальные мантры вслух, то разум еще быстрее начинает развиваться. Здесь даже такие, знаете, вполне прозаичные объяснения можно найти, вы знаете или не знаете, о том, что наш разум в первую очередь концентрируется на своем языке. Мы в первую очередь слушаем то, что мы говорим сами, а только лишь потом, что мы, значит, воспринимаем по средством наших ушей, там, из окружающего мира. Так мы устроены. Если мы, скажем, на 100% слушаем то, что говорит наш собственный язык, то, что улавливают наши уши, это уже процент гораздо меньше. А если мы имеем такой фактор сосредоточенности, то это невольно учит наш разум сосредоточенности вот на, так сказать, ну, в данном случае на нашем языке, на том, о чем мы говорим с вами. если мы удерживаем достаточно долго в таком положении разум, то он волей-неволей начинает развиваться. Ну, идем мы дальше. Да, поэтому вот если у кого проблемы с разумом, и не знаете, с какой стороны иной раз подойти, бывают такие состояния. Очень бывают у нас вот. В старые, я помню, времена, это был бич, когда, скажем, из каких-нибудь вузов, где требовалось... чрезвычайная отточенность разума, скажем, молодых людей забирали в армию на 2 года. И представьте, ну, вы можете себе представить, какая была армия в те годы. То есть, не дай бог, что-то среднее между тюрьмой и действительно рабовладельческим таким этим самым сообществом. То есть, меньше всего, чего они там делали, это, как говорится, учились родину защищать. Так вот, по прошествию года, двух, трех вот такой жизни, причем самой активной жизни в молодости, человек явно начинал потом отставать интеллектуально. Просто по причине того, что он эти вот 2-3 года там дачи строил кому-то, красил траву зеленый цвет, чтобы, значит, начальник при смотре добыл. Очень много там было интересных таких занятий, всяческих, кроме развития интеллекта. Ну, конечно, я не говорю 100%, но основная масса была. Поэтому, когда у нас будет профессиональная армия, это будет также еще и подарок интеллекту нации в том числе. Да, так вот, после этого человек явно чувствует, что он отстает. Уже нет той живости, той быстроты разума. И вот один из способов быстро наверстать упущенное, это сконцентрироваться на работе со своей речью, сконцентрироваться на работе с языком, если так можно сказать. Ну или если человек уже более или менее разбирается в йоге, это специальные мантры, которые узко направлены на развитие интеллектуальных способностей. То есть они не просто еще заставляют язык говорить, там, может быть, кровоснабжение мозга как-то увеличивается. Я не знаю, это вопрос к медикам. Считается, что когда мы с вами разговариваем, вырабатываются какие-то очень интересные химические вещества, совершенно уникальным образом воздействующие на наши мыслительные процессы. Некоторые, кстати, действуют как обезболивающие, говорят. Некоторые, ну, в общем, целый спектр. Но еще раз, это медицина. А вы помните, что йога не подменяет собой медицину, но всегда очень уважительно относится к тому, что они там открывают. Да, так вот, специальные мантры, развивающие разум, помимо всего этого, еще имеют такой очень тонкий аспект, который имеет вся наука мантра-йоги. Но идем мы далее. А, собственно говоря, что же из себя представляет наш разум? Что же это такое? В учебниках анатомии вы можете увидеть разрезы вдоль и поперек, разного рода центры, отвечающие за те или иные проявления, функции человека, за речь, зрение и так далее, как говорит нам современная, значит, наука, медицина. Но при всем при том, современные ученые не знают, как работает наш разум. Более того, никто не знает даже за счет каких процессов. Понятно, что мы все с вами, в общем-то, как функция такой большой химической реакции. А у любой химии самое главное — это электромагнитное взаимодействие. Есть всего лишь на сегодняшний день известно 4 фундаментальных взаимодействия. Это сильное, слабое, электромагнитное и гравитационное. Сильные и слабые взаимодействия — это на уровне там ядер. То есть они вряд ли играют роль в нашей мыслительной деятельности. Остается гравитационное. Ну, гравитационное тоже вроде как тяжело как-то его привязать. Все находимся в поле Земли, никаких всплесков гравитационных примышлений вроде как то ли не умеем зарегистрировать, то ли их и нет. Ну, в общем, это тоже интересная вещь, но ближе всего к области функционирования мозга подходит или приближается это электромагнитное взаимодействие. Вы помните, что атомы
Значит, молекулы, по большому счету, состоят из положительных, отрицательных заряженных частиц, электроны, протоны. Они приходят в электромагнитное взаимодействие, и положительный заряд вроде как уравновешивает отрицательный заряд. Но если рассмотреть второго порядка малости величины взаимодействия, то там образуется достаточно широкий коридор, в том числе и так называемых вандервальсовых сил, ответственных за взаимодействие между, в общем-то, в целом электронейтральных молекул. То есть таким образом вся химия устройства нашего тела устроена. Ну и где-то, конечно же, соблазн предположить, что вся наша мыслительная деятельность — это всего лишь протекание каких-то там электрических сигналов по клеткам, нейронам нашего мозга. Но и тут тоже как-то не совсем все вяжется, согласуется. Почему? Потому что если мы себя представляем просто лишь набор каких-то электрических проводов, нейронов, да, то любой разряд молнии, по идее, должен бы нас отправлять в состояние, значит, ну, если не бытия, то временного помрачения разума. Потому что при любом электромагнитном всплеске, скажем, как во время разряда молнии, все электроны, все заряженные частицы, на них оказывается влияние этого электромагнитного поля, и все, по идее, должно быть сметено, как карточный домик со стола. Во всяком случае, все наши мысли до того, как был этот электромагнитный разряд, и после того, по идее, должны были бы как-то на это реагировать. Но мы с вами живы-здоровы, разряда молнии боимся, только лишь если он в нас попадет, да? Больше грома боимся, который громыхает. Более того, мы у уха держим такой очень мощный прибор, который называется сотовый телефон. Он-то хотя по мощности не такой серьезный, но он очень близко находится. И более того, спектр электромагнитных волн у него такая же, как у нашей микроволновой печки. То есть все из вас, кто пользовался микроволновой печкой, знают, что если поместить в нее, скажем, какой-нибудь овощ и включить ее, то ровно через 5 минут он нагреется, будет дымиться, то есть и превратится во что-то уже более, так сказать, готовое к еде. То есть, по идее, разговаривая по сотовому телефону, мы обжариваем себя, ну, такой микроволновой печкой. До сих пор никто не знает, вредно это или полезно. Есть много сторонников, много противников. Но так или иначе, наш мыслительный процесс не сбивается, когда мы отвечаем по телефону. Хотя там очень мощный электромагнитный импульс. То есть из этого следует, что само устройство функционирования нашего мышления гораздо более тоньше. И современные ученые пока еще не подошли к его разгадке. Вот. Либо уже, может быть, какие-то частично разгадали принципы, но помалкивают. Ученые, в отличие от йогов, не обременены первым и вторым принципом йоги. Точнее, второй принцип йоги они соблюдают, а вот первый не очень. Поэтому как только новое открытие, его так же тут же засекречивают, чтобы сделать новое оружие. То есть в этом отношении, конечно, наука страдает очень серьезным изъяном. Этот изъян называется полнейшая безответственность. Просто полнейшая безответственность. Более того, кое-кто из ученых даже этим гордится. То есть они как бы себя видят над схваткой. То есть, как если бы они были боги. А те изобретения, которые они дают и бросают в мир, якобы их не касаются. Но если даже их самих не касается, то будут касаться их детей, внуков. В общем, кризис современной науки достаточно серьезный в этом отношении. Но вернемся мы к разуму. Итак, опять же, тот же разговор по телефону никак не влияет на нашу мыслительную деятельность. Или если влияет, то в качестве, знаете, такого отупляющего, отупляющего характера, что мы там 20 минут можем ни о чем говорить. То есть могли бы прекрасно обойтись без болтовни. Но идем дальше. Что же по этому поводу говорит нам йога? Что же йога говорит, как устроен наш разум? Знания эти, безусловно, сохранились в жалких крупицах. Основная часть знания потеряна. Другая часть пока до нас не дошла. Многие тексты на эту тему не переведены. А если переведены, то переведены плохо. А если даже и плохо переведены, то переведены на английский. Вот, надо еще на русский перевести. А переводчик тоже может своего чего-нибудь добавить. То есть основная масса знаний потеряна. Та, что сохранилась из рук вон плохо, осваивается. Но тем не менее, хоть какие-то крупицы есть. И вот мы сейчас поговорим с вами об этих крупицах. Что же йога подразумевает под нашей мыслительной деятельностью. Итак, начинается все вот с этого основополагающего момента творения Вселенной или той стадии, когда был образован принцип разума. Вы помните, что сознание и энергия породили принцип разума, один из самых первых. И, по сути дела, йога нам дает некую подсказку. Она говорит, что все, что мы имеем в этом мире, это комбинация сознания и энергии. Под это же определение попадает и действие нашего мыслительного, так сказать, наши мыслительные какие-то процессы, действия нашего разума. Так вот, как бы по сути дела, в своей сути мыслительная деятельность – это взаимодействие сознания и энергии на самом тонком уровне. Вы помните аксиоматику, что сознание и энергия как бы выходят из единого источника, или как бы две стороны одной и той же медали, которая называется прана. Но вот она разъединилась, вот из общей праны возникло сознание и энергия, и уже опять начинает соединяться, но, как, знаете, как наизнанку, на выворот, какими-то другими частями. У вас было яблоко, да, кругленькое, вы взяли его, разрезали пополам, перевернули и стали соединять, значит, вот этими, ну, этим полукругом, а полукруг начинаете как-то его взаимодействовать, да. Вот такое. Вместо того, чтобы развернуть и опять соединить вместе и получить прану, нет, мы вот так его вывернули. Так вот, мыслительная деятельность, как намекают нам древние трактаты, еще раз хочу, друзья, подчеркнуть, наша цель не в том, чтобы досконально воспроизводить эту теорию. Мы здесь не философов, что называется, обучаем в открытом йога-университете, а практических преподавателей. Поэтому мы излагаем то, что мы знаем, до каких-то определенных рамок, а дальше это уже каждый человек начинает сам трудиться. Не потому, что нечего еще излагать. Нет, еще очень много что можно говорить, но самое главное – это приносить пользу, а не плодить таких, знаете, умников, которые только лишь занимаются. Вечно они что-то учат, потом так и умирают, ничего не сделав человечеству. А потом рождаются и опять все с нуля начинают. Да, так вот, согласно этим крохам знания, сознание, энергия, хотя они и независимы, но одно вытягивает другое. И получается такая как бы игра, что сознание, хоть и не зависит от энергии, но склонно воздействовать на энергию так, что энергия начинает подстраиваться под сознание. И наоборот, энергия притягивает сознание на себя, чтобы сознание высвечивало вот эти вот переливы игры энергии. И вот как раз вот этот вот танец сознания и энергии и называется мыслеформами, мыслеобразованием, вритти. И вот есть такой гигантский, как говорится, принцип, как океан, гигантский принцип, космический разум, где как раз идет вот этот вот процесс комбинации сознания и энергии в ритти, то есть эти мыслеформы, такой как бы океан идей, океан мыслей, океан на уровне мыслей и вообще всех мыслей, которые были, есть и будут. Вот. А каждое живое существо, как вы помните из аксиоматики, оно как бы берет в аренду маленький кусочек океана и говорит: о, вот это мой участок. Это знаете, как сейчас эти рыболовы делят океан, где там селедку ловить. Одни говорят: вот, начиная отсюда до сюда, только мы будем ловить, значит, этот рыбку вкусную. А вы сюда не приходите, то есть это наше. Хотя океан об этом не знает. Где наше, где не наше. То есть волна, которая идет по океану, прекрасно заходит на территорию, где, которая относится к тому или иному государству, и уходит дальше, даже не замечает об этом. Вот так же примерно и мы с вами, мы как бы, у каждого из нас есть такой участок, который мы застолбили за собой. Но это только лишь условно он наш. Он на самом деле такой же наш, как и другого человека. Но все-таки вмешивается такой фактор личного предпочтения или непредпочтения, и мы притягиваем в этот участок какие-то определенные волны, а какие-то наоборот, говорим, уплывайте, уплывайте. Да? Некоторые волны проходят через этот наш участок, даже нас не спрашивая. Но все это в общей картине, если рассматривать такой, с позиции фундаментальной аксиоматики, все это вызвано нашей кармой. То есть, по большому счету, на наш участочек, который мы высвечиваем океана, приплывают только лишь те мысли, которые мы когда-либо, когда-то-либо хотели. Но потом, с течением времени, эти мысли приплыли, а нам уже захотелось каких-то других мыслей. Вот этим и объясняется та иной раз вакханалия мыслей и идей, которые мы наблюдаем у себя в разуме. То есть, мы иногда очень жестко ловим себя на том, что к нам приходят какие-то навязчивые мысли, страха там, или каких-нибудь там желаний совершенно непотребных, значит, не в том ключе, да. Почему? А потому что когда-то мы их вызвали, и вот они сейчас пришли, но наше отношение к ним изменилось. Ну или момент кармы, что называется, что посеешь, что пожнешь. То есть какую мысль сам зародил, отправил ее гулять по океану, она там болталась-болталась, а потом тебе же и вернулась. Вот. Ну не будем углубляться, еще раз, такой раздел как Раджа-йога более подробно рассматривает эти все вещи, мы во времени ограничены. Таким образом, понятие нашего разума — это не понятие нашего разума, а понятие всего лишь инструмента, который может арендовать кусочек общего океана разума. И вот профессор философии или физико-математических наук арендует побольше. И этот механизм, который вот эту аренду осуществляет, у него получше. А еще раз, забулдыга, значит, какой-нибудь там бомж, у него все гораздо скромнее. Но под... В принципе, это не принципиальная разница между ними, а если угодно, количественная. Значит, этим потом в дальнейшем все эти многочисленные объясняются так называемые сверхспособности в йоге, которые, в общем-то, никакие не сверхспособности, а просто способности, к которым мы еще не привыкли. Да и слава богу, что не привыкли, мы еще с обычными своими способностями-то разобраться не можем, а уже в сверх лезем. То есть, если наши обычные способности нас счастливыми сделать не могут, то, поверьте, и сверхспособности вас никогда не сделают счастливыми. Как от наших обычных способностей иногда проблемы. Идешь иной раз там, по городу, смотришь, кругом грязь, везде пьянь. Господи, очки, что ли, темные, и смотреть не хочется. Да? То есть, даже скорее... Знаете, люди с ослабленным зрением в этом отношении более счастливые люди. Потому что в наш подземный переход заходишь, там все это в граффити, я не знаю, все измазано, все А так ничего не видишь, и все, и живешь в своем как бы мире. Да? То есть иногда даже слабое зрение не является дурной кармой, друзья. Иногда это благая карма, оберегающая нас. Точно так же и обоняние, да, опять же, заходишь куда-нибудь в подъезд в наш. Боже мой, ну туалет просто по сравнению с запахом в наших подъездах, это же, не знаю, гиацинты, розы. Вот. Почему? Ну так живем мы. Да, у человека, у которого атрофирован запах, ему все равно. Вот представьте точно так же и сверхспособности. То есть нам кажется, ой, как здорово там читать мысли на расстоянии. Друзья, читать нечего, понимаете, да? То есть это... То есть, мысли-то у всех очень такие, знаете, депрессивно мрачные, все чем-то недовольны. На одного действительно человека счастливого, которому ничего не надо, вот как в йоге культивируется такое отношение к жизни, довольство. А что бы ни случилось, то есть йог всегда говорит себе, что так жить можно, не было бы хуже. Да, то есть вот такой позитив. Это, кстати, прописывается в йоге самым таким жестким образом. Более того, у нас вот студенты обязаны каждую неделю предоставить список из 3 положительных вещей, которые случились с ними за неделю. Это один из самых важных их отчетов за неделю. Да? Почему? Потому что надо переломить эту тенденцию вечно ныть. Так вот, основная масса людей ноет, им все не так. Все не слава Богу. Они вечно к чему-то стремятся, вечно чего-то хотят, вечно... Вот, все у них плохо. И вот тебе представьте, что вы умеете читать мысли. Так запах в подъезде, знаете, вонючим, или вот эта вот вся грязь вокруг, это детский лепет по сравнению с теми, с этой ментальной грязью и с этой ментальной вонью, которая бы вас тут же бы захлестнула. Да, но объясняется это все достаточно просто. Если у вас участок разума ваш, у вашего соседа ваш, ну волны-то по этому участку моря идут, не зная преград. Поэтому любая мысль, мыслеформа, в принципе, спокойненько может из одного разума переместиться в другой, в третий и так далее. То есть это ментальное общение на расстоянии. Требуются, конечно же, более серьезные тренировки, чтобы настроиться на... вот эту функцию. Ну, действительно, когда, значит, наш гениальный изобретатель Попов открыл радио, вы помните, да? Он умел только морзянку отбивать. А сейчас эти радиоволны как только не применяются. То есть и так научились, что там и поляризацию сигнала используют так, чтобы там закачать максимум информации в минимум этого, значит, полосы пропускания, как говорят, значит, специалисты. Вот точно так же и в йоге. Мы в лучшем случае можем друг другу морзянку мысленно отбивать. Почему? Потому что у нас еще нет фильтров. Вот кто из вас изучал, наверное, вряд ли кто сейчас вас изучал, все вот эти вещи связаны с радио, значит, как этот модулируется сигнал, как он фильтруется, как выделить нужный сигнал и так далее. Это целая такая интересная наука. Вот. И тогда можно на большие расстояния передавать вполне осмысленные мысли, образы, как это делали йоги в древности, в настоящее время говорят, продолжают делать. Мы же в лучшем случае, не зная, еще не тренируясь, а можем друг другу морзянку там, значит, Вася, а ты как, значит, пи-пи-пи-пи-пи, да, и Вася, тебе точно так же. То есть время от времени на нас находят такие состояния, когда мы воспринимаем мысли другого. Ну, это крайне редко бывает. Потому что мы то не на ту волну настроены, то мимо ушей все проходит, время мимо ушей, я не знаю там чего. Хотя нет, это чего называется манас, мы сейчас поговорим об этом. Такой термин есть, манас. Да, так вот этим объясняются такие моменты, как мысли на расстоянии, там, передача праны с помощью мыслеобразов. Но, друзья, вы помните все предыдущие лекции, все равно все упирается в ассоциативные связи. По ассоциативным связям течет прана, то есть где вы их будете, как вы их будете протягивать, эти паутинки, это уже вопрос техники, вопрос обучения там, и так далее, и тому подобное. В любом случае в открытом йога-университете никого не учат сверхспособностям, что иногда к нам люди приходят и говорят, когда я начну, значит, никогда. Мы готовим преподавателей йоги, которые преподают вполне прагматичные, приземленные йоги, хатха-йогу, крия, пранаяма, мантра-йогу. Вот четыре йоги должен выпускник знать. Все остальное это не наша проблема. Уж пускай сам там развивает, не развивает эти сверхспособности. Нам это не интересно. Во-первых, об этом говорят древние трактаты, что раньше времени этого лучше не давать в жизнь. Во-вторых, у нас никто этим и так не умеет, значит, это всего делать. Да, а тратить время на то, чтобы это развивать, это значит не сделать свою основную работу. То есть много-много факторов, но из песни слов не выкинешь. Такое положение есть. Если уж вам, знаете, кровь из носу хочется там развить какую-то сверхспособность, да ради бога, вперед. Только еще раз напоминаю, еще пока она никого не сделала счастливым. То есть это всего лишь одна из способностей. Ну, теперь идем мы далее. Значит, а что нам говорит йога в отношении непосредственного устройства нашего разума? Йога говорит нам следующую вещь, что разум достаточно сложная структура, что это как бы структура, пронизывающая все три наших тела. Согласно учению йоги, напоминаю вам, у нас есть грубое тело физическое, тонкое и причинное тело. Так вот, то, что мы называем разум, это некий такой механизм, конгломерат, который использует все три этих тела. То есть, грубо говоря, наш мозг – это проявление разума на самом, та часть этого механизма, которая сделана в грубом физическом веществе. Внутри как бы нее функционирует, если так можно выразиться, та часть, которая сделана из как бы тонких структур, и, наконец, структуры очень-очень близкие к причинным, причинные. Вот, поэтому получается следующая вещь, что использовать принцип разума, чтобы мы умели использовать принцип разума, нам нужен наш разум. А наш разум состоит, вот это сложный такой агрегат, состоящий из трех составляющих. Если у вас не будет физического разума, да, то на уровне тонкого и причинного вы вряд ли сможете функционировать на этом свете. Понятно, что если там кому-нибудь пол черепа снесло, понимаете, да, и он еще при этом остался жив, человек, то он явно демонстрирует какие-то сложности с тем, что у него половины черепа нет. История знает некоторые такие примеры, когда там в результате тех или иных аварий получалось так, что прям человек терял частицы своего мозга, но оставался при этом жить, и его исследовали ученые и врачи, и отмечали, что вот у него какая-то эта функция ослаблена, это не работает, это работает и так далее. Интересно, достаточно? Почему? Потому что, если на грубом уровне кусок выдран, то и на тонком и причинном не может также функционировать. Разум – это вещь, которая достаточно сложная. Поэтому разум не объясняется только лишь нашим мозгом. Да? Мозг – это всего лишь верхушка айсберга. А внизу – это тонкое причинное тело. Аналогичная ситуация и обратная, что если на уровне, скажем, других структур чего-то не хватает, то и разум, как бы даже физически нормально здоровый, функционировать не может. Опять же, это ситуация, когда, скажем, в тело человека рождается душа, которая еще недостаточно серьезно занималась какими-то развитием своего разума и, грубо говоря, перетащила в эту структуру, которую оно получило от родителей, в тонкие структуры, которые слабо развиты. Это подобно тому, что агрегат есть, а умения им управлять нет. Считай, что его и нет. Вот. Этим как раз и объясняется тот факт, что в некоторых, так скажем, опять же, странах третьего мира люди иногда демонстрируют очень невысокий интеллектуальный уровень. Почему? Потому что они еще не занимались этим. Даже у них мозг хороший. Иногда говорят, что то есть здесь две крайности. Вот есть две крайности. Первая крайность, люди говорят, что в развивающихся странах они генетически все не в состоянии быть разумными. Якобы у них там сбой где-то. Вот это одна крайность, такая немножко националистическая, такая фашистского немножко такого запаха, да? Вот, но у нее сильная сторона, статистика. С другой стороны, совсем такая, знаете, политкорректная, такая беззубая, такая политика таких Дедов Морозов, что ребята, все хорошо, все равны, что взять можно любого ребенка, и в зависимости от воспитания вы получите все, что угодно. Не получите, друзья. Почему? Потому что каждый ребенок — это свободное живое существо. Если оно родилось в этом мире не проявлять, оно так решило в результате цепочек своих предыдущих жизней не проявлять какие-то качества, заставлять его проявлять эти качества насилие. То есть очень сложно, друзья. И вот где-то посередине. Поэтому еще раз, все крайности, как крайности такого фашистского толка, так и крайности вот этого, знаете, уж совсем слюняво политкорректного толка, они не имеют отношения к жизни. Все сложнее. И в каждом конкретном случае надо принимать решение не вообще, а в связи с конкретной ситуацией. Что за человек, в каких условиях, стоит ли с ним работать или не стоит. То есть это очень сложный такой момент. Но определяется, чем определяется? Тело человека генетически у одного и у другого нормальное. Но один проявляет способности, другой нет. Почему? У одного тонкие структуры разума уже развиты, и он грубыми структурами умеет управлять, а второй нет. Но еще раз, в потенциале каждая душа равновелика. Никакого национализма, никакое там, знаете, разделение людей. Но с другой стороны, и такой, знаете, тоже дурости не надо допускать, как у нас иной раз берут какого-нибудь совершенно неотесанного человека. Он там, ну, помните, вот ситуация, я постоянно напоминаю у Булгакова, ситуация с Шариковым. Вот чтобы ситуации с Шариковым не получалось. Когда душа, значит, собаки в теле человека. Или наоборот, там, в общем, у него Булгакова запутано. Значит, дальше идем. Итак, все три структуры крайне необходимы. То есть они только лишь вместе дают то, что называется разумом. Соответственно, и все заболевания разума, они могут, или как не заболевания, скажем по-другому, дисфункции. Потому что, еще раз, йога не занимается медициной. Медициной занимаются медики. Так вот, эти дисфункции иногда бывают вызваны физическими нарушениями. Иногда более неуловимым чем-то тонким, иногда и совершенно неуловимым чем-то причинным. И вот этот вот весь спектр, как иногда говорят, расстройств. Соответственно, каждая из этих составных частей должна хорошо работать, чтобы мы получили человека, который бы любой медик подписался, практически здоров. Очень тяжело бывает иногда распознать скрытые какие-то заболевания психические. Очень тяжело. Внешне иногда человек очень такой, ну, производит впечатление вменяемости, но по своим там каким-нибудь шизофреническим выходкам ты начинаешь сомневаться, действительно у него там все в порядке, да, или нет. Вот как раз множество этих факторов, ну, оно делает очень тяжелым определить, в каком состоянии находится человек, вообще на какой стадии он развития. Да, но теперь с формальной стороны, то, что мы называем разумом в йоге, называются тремя словами. У нас просто очень бедная лексика. Мы не занимались этим, и поэтому и терминов нет. Так вот, то, что мы называем нашим разумом, в йоге называется тремя такими составными частями. Одна часть называется манас. Следующая часть называется будхи. И следующая часть называется чита. То есть вот из этих как бы трех основных составных частей рождается то, что мы называем разумом. Но это если говорить по функциональной стороны. То есть понятно, что и манас состоит из грубого, тонкого, там, причинного, и будхи, значит, вот в отношении читты, тут, правда, есть кое-какие вопросы, но еще раз, это та область знания, которая крохи дошли до нас. Остается только лишь искать еще не переведенные древние трактаты. Вот. Либо самому переоткрывать. В принципе, в открытом йога-университете акцент делается на вот этих двух шагах. То есть сперва не дать исчезнуть всему тому же знанию, которое все-таки дожило до нас, а затем те пробелы, которые есть, придется переоткрывать, что называется, на своей шкуре. Ну, действительно, многие люди работают над собой, анализируют, познают свои структуры и как бы восполняют те упущенные знания, которые не дошли до наших дней. Так вот, теперь по сути, чем занимается манас? Манас — это такой буфер или такой как бы заградительная часть нашего разума, которая как бы или пропускает, или не пропускает вовнутрь разума информацию. То есть вот мы с вами сидим, миллиарды всякого рода потоков информативных достигают наших органов чувств. Наши органы чувств грубые передают их тонким органам чувств, а вот тонкие органы чувств передают манасу. А манас выборочно либо пускает, либо не пускает информацию. Вот каждому из вас сейчас со Вселенной приходят миллиарды потоков информации. То есть это и то, что вы слышите на нашей лекции. Если вы сядете, прислушаетесь, вы, может быть, услышите, как на улице едут автомобили. Это ощущение вашего тела. Это ощущение из разных участков вашего тела. И так далее, и тому подобное. Но, если вы внимательно слушаете лекцию, вы отсекаете все каналы вот этой информации, кроме лекции. То есть вы сконцентрированы сейчас на тех бреднях, которые я вам сейчас здесь говорю, и, соответственно, вы пытаетесь или вы не слышите шума за окном. Хотя ваши уши слышат. Более того, этот сигнал доходит до вашего разума. Только вы, как если бы его и не слышали. Значит, вот эта функция манаса очень избирательна. Манас вырезает то, что надо, а то, что не надо, не пропускает. Если бы такого не было, органа как манас, сейчас бы в вашей голове царила бы такая вакханалия разных мыслей, идей, ощущений, всего вот так вот вперемешку. Целая такая какофония, да? Но манас следит бдительно. Все лишнее отсекает. Значит, каким образом и по каким принципам он отсекает? Ну, друзья, помните, что в основе всего лежат принципы ассоциативных связей. То есть вот по этим критериям, собственно, он и расправляется с ненужной информацией, которую он считает ненужной, а какую-то крайне важную, наоборот, пропускает. Скажем, если бы вот в том углу сейчас бомба взорвалась, ну или не бомба, там хлопушка взорвалась, вы бы на какое-то время, ваш манас полностью бы отключился от моей речи и пустил бы поток информации от этого хлопка. Почему? Потому что ассоциативная связь говорит, вернее, как ваша память через ассоциативные связи вам будет говорить, что ага, значит, там что-то такое интересненькое. Вот, а здесь совсем скучно стало. Да, то есть, поэтому сложный этот механизм, не будем сейчас его анализировать, еще раз, раджа-йога этим занимается. Затем, как та информация, которая прошла через манас, попадает в другую часть нашего разума. То есть, если манас — это разум номер один, можно было бы его назвать, попадает в разум номер два. Ну, хотя это очень условные названия. Так вот, этот разум номер два называется будхи. Кстати, от того же слова, что и слово Будда, от того же слова, что и наше слово будильник, и означает, ну, как бы, одно из значений, это как бы бодрствующий или пробужденный. Одно из очень корявых значений, на самом деле там их очень много. Так вот, будхи получает информацию, которая дошла из манаса, и делает точную копию того объекта или явления, которые, значит, как предполагается, породил этот канал информации. Допустим, я увидел яблоко, да? Это мои глаза увидели яблоко. Эти глаза, значит, передали информацию в манас. Манас, допустим, пропустил ее, и в будхи, из субстанции будхи, а субстанции будхи предельно чистая, или, как иногда в некоторых текстах йоговских сказано, сатвическая, такая незамутненная, рождается точная копия яблока. То есть яблоко в руке, точная копия яблока у меня там в будхе. И, наконец, третий разум, или третья составная часть разума, разум номер три, это так называемая читта. Это орган непосредственного высвечивания того, что вот этой точной копии, которая у нас сформировалась в будхе. То есть в будхе у нас сформировалась точная копия объекта или явления, а читта его начинает как бы постигать, высвечивать и видит, ага, яблоко. Затем от читты эта информация, безусловно, попадает в область нашего «я». Значит, и наше «я» уже волеизъявляет дальнейшие действия. Скажем, взять и откусить кусочек яблока. Да? Вот. Но, безусловно, это все очень, такой я вам схему рисую, примитивно упрощенную. Безусловно, вот эти вот стадии, они несколько более сложно протекают, но по сути дела так. Вот таким образом получается, что мы с вами не знаем, как устроена Вселенная. Мы ее никогда не видели. Мы не знаем с вами, как выглядит или что из себя представляет ни один объект или явление во Вселенной. Мы их никогда не видели. Мы видели лишь копию, которая была сделана в нашем будхе. А так как путь от объекта, скажем, яблока, до его копии в голове достаточно длинный, то на каждой стадии может подмешаться ошибка. Поэтому мы весь мир наш постигаем только лишь по копии, которая есть в нашем будхе. Мы не знаем реальности, мы ее никогда не видели. Вот. Ну и, соответственно, как бы обратный какой-то сигнал от нашего «я» через нашу волю к какому-то импульсу действия. Еще раз, это очень примитивная, самая простая такая схема, чтобы вы хотя бы немножко поняли, что происходит, как. Интересна здесь другая вещь. Эта вещь, что вещь заключается в том, что, по сути дела, копия, которая возникает в нашем будхе, это мыслеформа этого объекта. То есть объект, он сделан из материи, яблоко сделано из материи, а эта копия, это мыслеформа из субстанции будхи. То есть будхи такая очень странная субстанция, она принимает любую форму с любыми качествами. Вот. Но если рассматривать ее с позиции мыслеформ, то это как бы тот мысль определенного окраса. Или вот если мы помним наш общий разум, да, вот океан разума, и у нас маленький участочек разума, то вот, допустим, по этому участку побежала такая определенная рябь. И вот эта вот определенная рябь как раз соответствует образу яблока. Более того, эта определенная рябь имеет свои какие-то характеристики. Ну, очень простая аналогия, знаете, как подобно тому, что любая рябь — это как волны, какие-то вибрации. Вибрация, да? Но точно так же любое слово имеет свой характерный окрас или характерную вибрацию. И вот тут одно из самых фундаментальных таких, вот, таких выводов практических из аксиоматики йоги о том, что о нераздельности вибрации имени объекта и формы объекта. Или по-другому, говорят во всех этих умных трактатах, что имя и форма — это одно и то же, или нама и рупа, нама — имя, рупа — форма на санскрите. То есть, когда вибрация возникает на поверхности будхи, которую мы воспринимаем как точную копию объекта, она мало того, что форма, но она еще дает такую какой-то всплеск этих волночек, да, которая является истинным именем объекта. Это совершенно грандиозный вывод чисто практический в йоге. И вот именно с этого момента начинается вот этот вот, это положение о едином универсальном языке. Что есть всего лишь один язык. Единственный универсальный язык. Все остальные языки — так, недоразумение. Этот единый универсальный язык как раз и есть вот этот вот язык этой вот вибрации в рите на поверхности будхи. И в связи с этим возникает вот эта вот способность у йогов понимать все-все языки, не зная их. Но это уже другая, так сказать, песня, описанная в сверхспособностях. А, кстати, интересный очень такой факт, я не знаю, есть раздел науки, лингвистика. Совершенно захватывающая наука, совершенно. Она анализирует языки, как какой язык произошел, из какого языка и так далее и тому подобное. Более того, они реконструируют умершие языки. То есть ни одного носителя не осталось, но они знали, современные ученые знают, что вот этот язык возник из этого, и они в обратной такой, как бы, в обратную сторону реконструируют исчезнувшие языки. Или, допустим, как из одного слова, из одной языка в другую, допустим, переходят те или иные буквы. Наше, этот самый, знаете, имя Томас и имя Фома. Это вот как раз можно очень четко вывести за счет реконструкции, что при переходе из одного языка в другой определенные звукосочетания переходят вполне конкретно определенные в другие. Таким образом, можно расшифровать огромное количество всяких там тайных знаний. Если у вас в одной культуре сохранилось что-то, и вы как бы в обратную сторону реконструируете, как это могло звучать, скажем, в культуре исчезнувшей, и зная смысл, вы можете, ой, как много чего открыть. То есть, в общем, знаете, что-то такое на уровне Шерлока Холмса у Артура Конан Дойля, значит, когда вот, в общем, совершенно захватывающая наука. Кстати, к чести нашей страны, мы лидируем вот по определенным позициям именно в этом. Да, так вот, как ни странно, они свели все языки, которые есть, ну, известные на сегодняшний день в мире, ну или почти все, это я тоже врать не буду. А сперва, по-моему, они свели к 7 основным, а сейчас вообще к 1. То есть, вот это вот, помните, старый миф или старая сказка о том, что все языки произошли из одного языка. Но в отличие от мифотворчества, современные ученые, конечно же, пользовались таким хорошим научным аппаратом, дабы доказать это. То есть, где как не пересечение вот с этой идея йоговской о едином языке, который потом обрастает всякими несусветными подробностями и теряет свою былую силу. Но здесь же мы опять же возвращаемся к этой совершенно колоссальной идее мантра-йоги. Отсюда начинается очень мощная идея мантра-йоги, то есть как такой практической науки, что воспроизводя и имя, ты воспроизводишь форму. Почему? А потому что ты реальности никогда не видел. Потому что все, что к тебе приходит, это такая же, в общем-то, вещь относительная, как и ту, которую ты можешь сгенерировать внутри своего будхи. И вот эти все чудеса мантра-йоги, когда, повторяя ту или иную мантру, вы приводите к, значит, тем или иным результатам в виде объектов и явлений, и совершенно иногда непонятно, а как это ты воспроизвел тот или иной эффект, просто произнося мантру. Или эти многочисленные сказания, знаете, эти древние мифы, что если ты знаешь имя того или иного предмета, значит, у тебя появляется власть над этим предметом. Обычно всех пугают, что типа надо свои имена прятать, никому не говорить, а то, значит, злобные эти будут тобой владеть. Ну, сон разума порождает чудовищ, вы помните такую поговорку, и всякое много мракобесия, конечно же, вокруг этих тем вращается, ненужного мракобесия. Но, знаете, где-то импульс изначальный вот из этих источников. Наконец, еще одна такая очень интересная, важная вещь. Это йоги визуализации. Еще раз напомню или скажу вам, что вы, собственно, даже не знаете, как вы выглядите. Вы себя никогда не видели. Все, что вы видели, скажем, по отражению в зеркале, это опять же та копия, которую ваш будхи построил внутри. А какие вы на самом деле, вы даже не знаете. Там, скажем, прекрасная блондинка идет и думает, что она прекрасная блондинка. Какая на самом деле, она не знает. Или наоборот, там девушка, которая считает, ой, я такая там страшненькая там, или не страшненькая, она тоже ничего не знает. Но и практический момент, что если вы начинаете воспроизводить правильную форму, да, то есть как бы визуализировать себя тем, чем вы хотите быть, то по сути дела, это все идет в обратную сторону. То есть огромные-огромные йоги визуализации, крайне важные, крайне нужные, крайне полезные. А все упирается в наш разум. Ну а если привязать это к нашим предыдущим лекциям ассоциативных связей, в конце концов, что такое ваша фигура? Ваша фигура – это набор ассоциативных связей, которые вы формировали долго и упорно. И в результате кармически получили то, что очень долго хотели. Но вы помните, что все ассоциативные связи все равно проходят через разум. И поэтому на уровне разума при помощи мантры или при помощи визуализации, или вот этой связки намы и рупы, имени и формы, вы можете творить с собой все, что вам заблагорассудится. Устанавливать нужные ассоциативные связи, убирать ненужные. Хотите себе одну фигуру? Получите. Хотите другую? Получите. Вопрос, когда? И, конечно, самый большой вопрос, что не получилось бы, что когда получите, вам захочется чего-нибудь другого. Так, все, друзья, на сегодня.